Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Доброго времени суток, уважаемые гики, атаку всех мастей на дворе, сонный, холодный московский понедельник, а значит, настала пора для нас согреть ваши сердца новым выпуском вашей любимой передачи «Гик-зона» на Теос Медиа. 12 лет назад, в далеком 2009 году, бушевали страсти в мире ДНДшников-ролевщиков. Масса фанатов легендарной игры Dungeons & Dragons были крайне не согласны с тем, как искривились и исказились правила ДНД вместе с четвертой редакцией. Компания Paizo Publishing быстренько спохватилась и выпустила свою собственную версию ролевых приключений под названием Pathfinder. По-русски, то бишь, «Искатель пути», ну или «Следопыт». Игра была оценена очень высоко, получив ряд культовых наград, а уже 17 мая 2021 года свет увидела компьютерная версия игры Pathfinder Kingmaker, которая, конечно, тоже получила массу позитивных отзывов. А сегодня, в нашем далеко продвинутом 2021 году, вышла новая часть компьютерной игры Pathfinder Wrath of Rythios, который, я, кстати, уточню еще правильный перевод у нашего сегодняшнего гостя. Игра уже на всех сайтах акул критиков набивает 90 с лишним процентов позитивных отзывов. А самое крутое, что обе версии компьютерной игры создала наша с вами отечественная, родная, милая студия All Cat Games. Друзья, добро пожаловать на новый выпуск замечательной, любимой вашей передачи «Гик-зона» на Теос Медиа. С вами я, ваш вечно недовольный бородач и хост Олежа Никитин, наш ведущий в позитивном желтом цвете Алексей Зуйков, а у нас в гостях в виртуальной уютной студии присутствует Сергей Стажило Алексеев, известный более в миру ролевиков как Старрок, он же комьюнити-манагер компании All Cat Games собственной персоной воплоти. Друзья, не стесняйтесь атаковать наш чат в прямом эфире и в записи своими вопросами и комментариями. Конечно, обязательно лайкайте и высылайте фанатам Pathfinder этот эфир, а я спешу задать свой первый опасный вопрос для нашего дорогого Старрока. Сергей, как же это вы так умудрились, простые наши русские ребятки, урвать такой мощный кусок отличной франшизы? Вот с чего началось тесное сотрудничество с авторами, и как, кстати, сами Paizo Publishing относятся к вашим успехам?
Так, ну, во-первых, всем привет. Очень рад прийти на вашу передачу и немножко вам сказать. В общем-то, студия наша ведет свое начало с достаточно давних лет. Верхушка студии работала над такими проектами, например, как «Герои меча и магии 5», «Алоды онлайн», «Silent Storm», я думаю, многим известны эти тайтлы. Поэтому, когда в какой-то момент произошел, наверное, некий исход нашей верхушки в отдельную компанию. Когда-то это было еще под крылом Mail.ru, сейчас мы уже отдельная студия. Они, собственно, долго выбирали, чем бы им хотелось бы заняться. И вот обратились как раз к Paizo с предложением сделать компьютерную игру по их вселенной. Вот. Все получилось. Соответственно, Paizo с большим энтузиазмом восприняли... Ну, по сути, это как экранизация, да, в таком же ключе получается. Любой автор, он хочет, чтобы его мир, наверное, ожил, чтобы он заиграл новыми красками. Я думаю, что это такая же история. Я, к сожалению, лично при этих событиях не присутствовал. Здесь, наверное, нужно было бы так лично спросить кого-то, кто был в тот момент, но я уверен, что, в общем, все там было в этом плане нормально. Сами Paizo сейчас, например, с большим удовольствием играют в нашу игру. Есть прям... даже стрим от, собственно, создателя Pathfinder, который проходит сейчас как раз первые главы. Вот, я не знаю, возможно, эту ссылку можно будет потом оставить под нашей текущей трансляцией.
Обязательно
оставим, да.
Обязательно.
Да, я скину потом. Вот, собственно, они рады. Насколько мне известно, даже вторая редакция, которая сейчас выходит настольная, она учитывает те изменения, которые были внесены в сеттинг и в Adventure Pass, которые мы делали уже. То есть, как бы персонажи из компьютерной версии появятся в второй редакции. Насколько мне известно, там какие-то мелкие изменения, да, которые были внесены, вот они тоже переедут.
Ну, интересное это, получается это... такое сотрудничество, да?
Ну, да, это как бы как кольцо замкнулось.
Симбиоз, да-да-да, немножечко такой круг сансары, колесо, которое видоизменяется, и очень классно, когда проекты по одной вселенной совершенно разные существуют в таком классном тандеме, когда в первоисточник добавляются какие-то элементы из вот компьютерной версии игры, в компьютерная версия игры соответствует новым реалиям второй редакции Pathfinder и так далее.
Это кстати, очень... компьютерная игра сейчас, она все-таки она по первой редакции.
Да, она по первой.
Есть некие элементы, вот, но она остается на основе первой редакции, потому что, во-первых, ну, как бы оно основано на том же движке, то есть да, в нем внесено множество изменений, множество каких-то дополнений и улучшений, но все равно ну, сама вот именно коровая система, она та же самая. Вот, то есть те, кто играл в первую часть, они, в принципе, найдут себя в достаточно знакомом мире, потому что там, ну, так же работают классы, да, там, так же работают основные механики, там. То есть изменения скорее как интенсивные, а не экстенсивные, вот, как это правильно можно назвать. И хотелось бы, наверное, остановиться на том моменте, что вот когда ты делаешь компьютерную игру по какому-то первоисточнику, да, точно так же, как в кино... Одну секунду. В общем, когда ты делаешь компьютерную игру, у тебя ну, какие-то вещи из настолки, они просто не могут напрямую переехать, потому что, например, в настольной игре гораздо медленнее идет пейсинг самой игры. То есть ну, там один бой с каким-то боссом там или... отрядом разбойников, да, он может занимать там несколько часов, когда игроки там постепенно медленно ходят. А в компьютерной игре, ну, не получится это изобрести, потому что, ну, сами понимаете, 3,5 часа вы не сможете один на один файт играть, это будет очень утомительно и тяжело. Вот, поэтому есть изменения и в балансе какие-то, и в скорости прохождения, в общем, и сюжет, он, соответственно, тоже несколько меняется в соответствии с этим.
Кстати, о боевой системе, раз уж мы ее затронули, я думал вернуться к этому попозже, но раз мы заговорили об этом, очень интересно, в Wrath of the Righteous решена боевая система, есть и, скажем так, реал-тайм вариант сражения с активной паузой, когда ты в любой момент можешь нажать на пробел по умолчанию и отдать своим бойцам любые команды, применить какие-то навыки, использовать их заклинания, может быть, даже переодеть оружие, если у вас снаряжено несколько видов сетов, наборов вашего оружия, там, например, переключиться с дальнобойного на какой-нибудь кинжал, если к вам подошли в ближнем бою. И, конечно же, присутствует классический вариант пошагового боя, что на данный момент уже является скорее таким в современном мире немножечко анахронизмом. Но, тем не менее, здесь это максимально естественно, здесь это максимально здорово.
Есть интересный момент, извини, что я тебя немножко прерываю. Дело в том, что изначально Pathfinder Kingmaker вышел без режима пошагового вообще. То есть там не было turn-based-мода. Но, то есть, несмотря на то, что игра была задизайнена изначально как real-time с паузой, очень многие игроки хотели почувствовать именно вот тот самый настольный экспириенс, да, который дает именно настольный
экспириенс. Да-да-да, с инициативой.
Поэтому модмейкеры, точнее, один конкретный модмейкер запилил мод, в который в игру прикрутил режим пошаговый. Вот, и... Но это настолько вызвало фурор, и в том числе среди наших разработчиков, что они на это долго смотрели, и в конце концов было принято решение полностью интегрировать вот эту систему в основную игру.
А модера так и не нашли, да?
Нет, почему?
Это шутка была.
А интегрировали, кстати, как? Интересно.
Ну, скорее написали заново, но с точки зрения именно... ну, дизайна, который был придуман еще вот этим модером. Вот, а уже в Wrath of the Righteous он, этот режим, он был включен изначально. То есть он, игра уже писалась с учетом того, что он будет.
Вопрос от наших зрителей. Есть ли у отечественных разработчиков комплексы, когда они сравнивают себя с иностранными коллегами?
Я бы не сказал, что...
Я еще перефразирую. Есть ли у западных разработчиков комплексы, когда они сравнивают себя с русскими коллегами?
Вот это сложно сказать. Но я бы не сказал, что у нас есть какие-то комплексы. Мы достаточно так свободно, творчески и в целом очень приятно построенная компания. То есть вот мое впечатление, да, как комьюнити-менеджер, я работаю здесь порядка полугода. Вот, и, ну, у меня есть ощущение, что я в неком будущем, да, на фоне того, где я работал раньше. Вот, потому что, ну, все отношения между людьми, вот они какие-то, ну, более, что ли, творческие, свободные, какие-то дружественные, да, то есть у нас нету там каких-то подсиживаний друг друга, там, какой-то, не знаю, мрачного давления какого-то, да, то есть атмосфера очень такая приятная и даже, наверное, не легкая, а вот просто позитивная.
Я хотел задать вопрос с самого начала, когда еще даже готовился к эфиру, понял, что однозначно нужно это сделать, потому что огромное количество людей сейчас в современной эпохе геймеров и не только геймеров мечтают попасть в игровую индустрию, мечтают стать геймдизайнером, художником, программистом, разработчиком, кем угодно.
Нарративщик обязательно.
Да. Видеоигры, конечно же, это уже важная часть нашей культуры, невероятно важная часть. Вот мой соведущий считает, что игры являются таким кульминационным видом искусства современного. Я с ним во многом согласен. Расскажи, как это изнутри? Вот каково работать в игровой студии прямо сейчас? Насколько это, не знаю, сложно? Может быть, какие-то есть подводные камни? Все же считают, что это работа мечты? Так ли это?
Ну, ты знаешь, я на самом деле всецело это поддерживаю. Вот, потому что я действительно стремился к чему-то подобному много лет. Вот, я к этому целенаправленно шел. Вот, и действительно, ну, я в целом получил все то, что хотел, даже больше вот, с точки зрения того, какой, в моем понимании, должна быть работа, да, как она должна, ну, не знаю, зажигать тебя, да, делать твой мир лучше, делать мир вокруг лучше. Вот, я считаю, что в нашей компании в этом плане все построено именно так, как мне хотелось бы. То есть, более того, я бы, наверное, даже в принципе не хотел бы искать что-то еще после того, как я видел, как все построено у нас.
По поводу вот Pathfinder, да? Насколько, какие вообще дальше стоят цели? Ну, то есть, есть ли уже какие-то наметки на следующую, там, третью? Потому что я так понимаю, что отношения с Paizo Publishing и All Cat, вот они прям...
Мы очень плотно общаемся, мы очень хорошо друг друга понимаем, и в целом у нас взаимодействие построено очень плотно. Ну, сейчас в ближайших планах отполировать то, что вышло, во-первых, сейчас, потому что, ну, конечно, всегда любой запуск, он связан с определенными техническими сложностями, да. Сейчас все гораздо лучше, чем на запуске нашей первой игры, вот, то есть там все было гораздо тяжелее, вот сейчас все гораздо чище, там багов сильно меньше, проблем меньше, вот, но все равно, естественно, любой запуск, это, особенно проекта такого масштаба, вот он связан с всякими сложностями, поэтому в ближайшие несколько месяцев, наверное, мы будем прям оперативно все это над этим работать. Далее запланировано как минимум 3 DLC в Wrath of the Righteous. Вот они уже, в принципе, доступны в рамках Season Pass, даже уже известно плюс-минус, что в них будет.
Отлично.
Там будет бесконечное подземелье в стиле, вот как было в первой части, там будет отдельный сюжетный блок про, ну, как бы в Боквилл, вот, и будет одно DLC про сражение уже на самом максимальном уровне, уже после того, как ты закончил основную игру, то есть тебе еще дадут поиграть твоим максимально прокачанным персонажем.
Класс! Это всегда приятно.
Это, кстати, да, вот то, чего многим, мне кажется, не хватает.
Но я же правильно понимаю, что, в принципе, вот разработка первой части игры, да, которая там была, ну, Kingmaker, да, 17 мая 2017-го, да. Она шла дольше и тяжелее, видимо, чем... Как правильно переводится вторая часть? Путь праведника, в смысле, гнев праведника?
Гнев праведника, да, гнев праведника.
То есть вторая часть, видимо, разрабатывалась гораздо быстрее уже, потому что уже были понятны какие-то ходы, вот ты говоришь, да, что баги убрали.
Ну, безусловно, конечно, да. Во-первых, был движок готовый, да, то есть понятно, что, да, в него вносилось множество изменений, в нем многое поменялось, но, тем не менее, ну, как бы основа уже была проделана еще в 2017 году, вот, плюс сама студия уже значительно увеличилась и получила много опыта за это время, вот, и опыт работы над уже вышедшим кингмейкером тоже очень много дал. Например, очень большое влияние оказали уже введенные после релиза кингмейкера системы отлова багов каких-то, отлова косяков в диалогах. То есть там есть прям специальная программа, которая может проходиться по деревьям.
Подожди, и это All Cats сами разрабатывали?
Да, да? Конечно. Есть, это, прям, это внутренний софт.
Это очень круто.
Вот, класс. И есть прямо система, которая может проходиться, например, по всем диалогам, да, и ну, как бы находить дырки или несостыковки какие-то, которые ломают всю систему. То есть бывает, то есть, когда...
И тестеры такие, нет,
больше тестеры не нужны. Тестеры все равно нужны, безусловно, без тестеров никуда. Вот, отдел QA тоже у нас сейчас большой, очень сильно занят сейчас. Вот, но есть просто какие-то вещи, которые, ну, банально проще делать компьютеру. То есть просто то, что, например, само дерево построено правильно, да, что в нем нет дырок, и что у тебя нет выборов, которые ведут тебя в пустые диалоги, да, где нельзя выбрать ни одного ответа, например. Вот, такие вещи, они спокойно проверяются программой, и вот она помогает, ну, какие-то совсем уж неприятные штуки отсечь.
Ну, то есть она просто такая программа, которая логику саму проверяет.
Ну, то есть она как бы, да, она виртуально проходит игру, вот именно просто прощелкивая квесты, да, какие-то прощелкивая все выборы вариантов, вот, и смотрит, я же не отвалился тебе что-то.
Мы создали роботов, которые проходят роботов.
Да, да.
Все. Фэнтези, для фэнтези сеттинга создали роботы, которые проверяют робота.
Ну, кстати, Pathfinder, он не только и не столько фэнтези сеттинг, там и пушки есть, и ружья энергетические, чего там только нет.
Ну, это все равно, это фэнтези. Я вот что хотел спросить, пока Зуйков набирает манну для следующего вопроса. Я не могу, я смотрю на тебя и вижу, как ты сидишь, мне все время хочется, знаешь, тебе подрисовать там какой-нибудь сзади склеп какой-то такой.
Мне?
Корону некроманта такую, ну, потому что ты очень, несмотря на желтый позитивный комбинезон, ты очень мрачно выглядишь.
Вот, кстати, у меня встречный вопрос. Алексей, вот ты за кого, за какой мифик ты будешь играть? Или уже играешь?
Слушай, это самый сложный вопрос, на самом деле, для меня. Я пока не понимаю, я поэтому выбрал себе нейтрального тифлинга-палача, как бы это смешно не звучало. Но вот я играю за нейтрального тифлинга-палача. Я решил, что я хочу начать историю и вообще в целом пройти весь этот путь персонажем, который изначально не определился. Я хочу, чтобы именно события игры его сформировали, чтобы выборы, которые я делаю в процессе этой истории, а не предыстории, влияли на то, кем он станет. И мне очень нравится, что здесь это классно отражено. То есть я чувствую, как он со временем что-то начинает где-то понимать, какие-то у него открываются там взгляды другие, может быть, понимает какие-то тайны, не тайны. Но вообще, конечно же, нужно сказать, что колоссальное количество вариантов, колоссальное количество возможностей. Все-таки, когда игра сделана на основе гигантской объемной ролевой системы, а не взята просто откуда-то с нуля, у нее есть колоссальный бэкграунд. И когда я запустил редактор персонажа, честно говоря, мне кажется, там на один редактор можно потратить часа три спокойно, выбирая себе...
Просили, сделайте редактор отдельным приложением.
Вот. Это правда, да.
Потому что реально люди проводят там много часов
в редакторе. И в идеале еще каким-нибудь мобильным, да, чтобы можно было где-нибудь...
Это обалденно, это очень нужно. Причем это нужно и как просто в Pathfinder играть, да, и для D&D-систем, для людей, которые любят поиграть, создать своего персонажа, такой нормальный, прям хорошая библиотека, гигантская такая, на несколько гигабайт всего, чего можно только напихать, чтобы сразу отсылать мастеру, и вот он видит, как выглядит твой персонаж. Блин.
Ну, слушай, так вообще, в принципе, для настольного D&D и Pathfinder есть такие системы, возможно, там не все и не полные, но они существуют. Вот. Насчет нас пока не знаем, то есть может быть, когда-нибудь руки до этого дойдут. Пока
и чтобы сканировало лицо человека и переносилось, особенно на драконорожденных, чтобы это красиво отображалось.
Вот, на тему выборов, на самом деле, да, игра очень быстро начинает тебя ставить перед какими-то сложными решениями. К примеру, даже вот выбор, который... Вот ты, наверное, уже, Леша, успел пройти первую катсцену, да, с Дискари?
Да.
Помнишь, там был выбор, когда... тебе вот этот Хамлет предлагает, ты бежать будешь, у меня типа спел есть, или
сражаться.
Да, и этот выбор он тоже сыграет. То есть отлично. Это вот даже уже с первых минут, вот этот выбор, он уже важен.
Отлично. Я уже понял, что я там и... Я на самом деле сыграл сколько? Сейчас я вот открою Steam и скажу, сколько часов я наиграл на данный момент. Это какая-то не очень большая цифра, скорее всего. Два с половиной часа, да, всего. Я...
Пролог занимает вроде часов пять примерно в среднем.
Пять часов что занимает? Пролог? А, понятно. Понятно, да. Но я уже к этому моменту сделал действительно несколько важных выборов. У меня уже определилось, кто из сопартийцев пойдет со мной дальше, кто останется, кто покинет группу, кто выживет, кто умрет. Я просто не понимаю вообще, как это работает. Такое тебя сразу кидают в гущу, что мне очень нравится, кстати. Вот.
Старок, а ты сказал, что вначале вот мы на кухне, так сказать, говорили, 120 часов, да, занимает примерно прохождение?
Ну, примерно, то есть 100 плюс точно часов прохождения за один мифик с пропуском типа части сайд-квестов и, ну, там, каким-то конкретным классом, да.
Так подожди, а полное прохождение, вот целиком прохождение примерно
на... Невозможно. Ну, в бете, где не было последних двух глав, люди наиграли некоторые по 1500 часов, по 2000 часов. Вот, и, в общем-то, там... ну, чтобы вы понимали, да, в игре, по-моему, 26, что ли, классов, в каждом по 5-6 архетипов. Соответственно, общее количество обилок сильно за 1000 куда-то, возможно, даже за несколько тысяч уже. При этом у вас огромное количество вот этих вот выборов, которые сайдовые, но при этом они все равно влияют на завершение. И вот, например, наш... наши ребята давали интервью на стримфесте, вот, там прозвучала фраза, что в финале, вот, ну, как бы, тебе же из того, вот, твоих выборов в игре, тебе в итоге... формируется история, которая с твоим персонажем произошла. То есть, ну, как бы твой эпилог. Вот. И этого эпилога там что-то типа 200 страниц. Поэтому играть можно очень-очень долго.
Прежде чем мы двинемся дальше, я немножко хочу прервать, потому что я подозреваю, что люди, которые слушают сейчас нас на радиостанции Теос ФМ, сидят такие, и у них скрипят извилины. Давай простым языком человеческим. Что значит прохождение за один мифик?
Вот, дело в том, что по сюжету игры ты попадаешь в город Кинабрис. Это город как бы на краю мира, который сдерживает нападение демонов со стороны мировой язвы. Это, ну, некий рифт такой, да, из которого лезет всякая погонь из бездны. Вот. И есть целое государство, где крестоносцы собираются со всего мира, чтобы дать отпор этим демонам. Вот. И, ну, я думаю, это, наверное, не очень большой спойлер, что игра начинается с того, что оборона Кинабриса прорвана. Вот. И тебе, как главному герою, достаются так называемые мифические силы, которые позволяют тебе возглавить вот эту оборону сначала, а потом уже перевести крестовый поход на чужую территорию. И эти мифические силы тебе может дать одна из различных сущностей. Вот. Ты можешь стать ангелом, демоном, личом, трикстером, это такой Локи местный, Эоном, это вечный хранитель там, баланса равновесия, да, золотым драконом, можешь сожрать всех, став роем насекомых, например, то есть ты вообще разворачиваешь все повествование в другую сторону и начинаешь бороться уже против живых и жрать своих компаньонов.
Во славу роя, да.
Да, есть Азата, это феи, соответственно, да, то есть это как бы тоже... Ну, такие интересные существа, специфичные. И за каждое прохождение там абсолютно разные сюжетные линейки. Есть те, которые как бы менее выраженные, да, которые позже появляются. Есть те, которые прям всю игру с тобой присутствуют. Вот. Но, по сути, это как бы всю игру ты набираешь шаги в сторону каких-то мификов, и в какой-то момент тебя стоит перед выбором, типа, ты с нами или против нас. Вот. И как бы ты уже выбираешь какой-то конкретно один, и уже переходишь, и дальше уже, ну, игра очень сильно меняется под тебя. Например, если ты выбрал лича, то ты из там своей крепости делаешь некрополис, да, у тебя там зиггурат стоит, ты своих компаньонов убиваешь, обращаешь в нежить.
И нужно больше золота.
Всегда. Да, и там уже, ну, соответственно, у тебя там легион мертвых под твоим контролем. Вот, если, например, ты за демона играл, да, то вместо того, чтобы там возглавить крестовый поход, ты уже... в какой-то момент можешь просто перейти и поспорить за главенство над демоническими легионами с текущими лордами, да? Вот. А если, например, ты ангел, да, то ты по канону проходишь все как великий герой, там, спаситель. Вот это. То есть в этом плане очень много простора для различных направлений прохождения. То есть ты хочешь там за добро, хочешь за зло, хочешь там за заход.
Вот все вот эти вот. Есть ли какие-то плот-твистеры? Ну, то есть, когда вот ты идешь по какому-то определенному пути, да, но вдруг в какой-то момент может случиться рычаг сюжета, и ты резко меняешь всю свою путь в другую сторону. Ну, вот прям вот, знаешь, вот прям за секунды до того, как ты создаешь темный легион мертвецов, да, ты вдруг такой, ах, и влюбился в какую-нибудь там паладиншу. Ну, или демонессу.
Только если ты это выберешь. То есть, есть возможность играть за нормальное зло. Вот у нас многие спрашивают, это можно ли именно быть нормальным злом, или будет как в играх, когда ты вроде бы идешь там по пути зла, а потом тебя внезапно разворачивают. Нет, такого... Ну так, если ты сам этого захочешь, у тебя есть такая возможность, но не до конца и не всегда. Вот, а так у тебя есть полноценная возможность поиграть, например, за злого персонажа или за хаотичного персонажа.
Вот как раз спрашивают нас наши слушатели, есть ли в этой игре моральный выбор. По-моему, это
очень много. Он начинается прямо с самого начала. Вот я уже дал пример. Это когда нападают демоны, вот тебе подбегает стражник и спрашивает, ты хочешь с ними драться или побежишь? Вот тебе уже первый моральный выбор, который во многом потом может определить твое предназначение, так сказать.
Но хороший вопрос, есть ли вообще ролевые игры без морального выбора? Ну, то есть есть те, которые тебя заставляют как бы насильно что-то делать, но никогда в истории игра Жура ничем хорошим это не закончилось. Обычно сразу тонна критики и так далее.
Это правда.
Вспоминая даже историю, кстати, не ролевая игра, а этот, как он называется, BioShock Infinity, когда...
В котором одна единственная...
Когда в начале игры, да, там тебя насильно крестят в святой воде, в этом, в городе в небесах, когда кто-то там подал реально иск судебный к разработчику, что типа вот вы меня... Я хотел отказаться, а вы меня крестили. Это приятно, когда разветвленная большая сюжетная система. Такой вот вопрос уже не связан непосредственно с игрой, а скорее именно с комьюнити-менеджментом и так далее. Буквально за две недели до вас вышел King's Bounty, который тоже ролевая игра, ну, правда, пошаговая, немножко другая. Пришлось ли пободаться на рынке с ними, или как-то вот, или наоборот, может быть, какой-то симбиоз был в рекламных решениях?
Ну, я, к сожалению, лично вот вообще не с ними не участвовал, но в целом могу сказать, что мы достаточно хорошо друг с другом взаимодействуем, у нас нет каких-то терок между компаниями, да, и, ну, в целом у нас все-таки игры немножко разные, вот, это немножко разные жанры.
Ну, мне кажется, это прям просто последний месяц, это такой праздник, фурор для всех фанатов фэнтези, особенно российских разработчиков. Да. Это просто вот тебе и King's Bounty, вот тебе и Pathfinder, может быть, еще что-нибудь сейчас выйдет. И, кстати, все по западным франшизам, что интересно. А, еще «Черная книга» вышла.
Если уж да, кстати, касаемся отечества. Интересный проект, я тут тоже смотрел.
Кстати, о терках, Старок. А есть ли компании, с которыми терки?
Я бы не сказал. Мы вообще стараемся вести очень дружелюбную политику, мы ни с кем не ссоримся. Есть множество компаний, с которыми мы на Кикстартере обменивались репостами, то есть, ну, подпетками. Это, в принципе, там нормальная практика, когда просто в конце какого-то новостного поста вы вставляете рекламку какой-то другой или компании, или там, студии, да, вот, и это приветствуется, все очень дружелюбно в этом плане друг к другу относятся, каких-то прям проблем, терок нет.
У меня вот такой вопрос, теперь возвращаясь к игре, да, про драматургию сюжета. Есть ли какие-то моменты, которые прям однозначно разочаруют игрока и оставят его вот в таком сломленном состоянии? Ну, потому что некоторые любят это, да, когда тебя нарочно в какую-то пучину депрессии прям погружают, с головой макают. Ну, есть такое.
Депрессивных моментов, наверное, хватает, в принципе, в сюжете, потому что сеттинг такой мрачный, в отличие от Кингмейкера, который был скорее, ну, такой... красивой, яркой сказкой, да, то есть он, это прям приключение, классическая такая вот там группа героев, которая там строит свое королевство, да, ну, да, это, конечно, не совсем классически, но тем не менее. Гнев праведных, он более такой, ну, какой-то, наверное, темный и суровый, там очень много каких-то тяжелых моментов, потому что, ну, демоны — это по определению существа, которые ищут возможности там, всячески поиздеваться над людскими душами, да, там как-то там причинить боль, ужас, смерть, страдания и так далее. Естественно, из этого сеттинга вырастает очень много и предательств, каких-то там страшных событий, с которыми герою придется столкнуться, да, есть много вот этого гримдарка такого, да, вот в этом плане.
Хочется сказать, что вот этой мрачности, безысходности и ужаса игра наваливает прям сразу в больших количествах. Даже говоря о том, что игра начинается с того, вот самая первая сцена, это то, что вашего героя приносят раненым в город, потому что на него напали демоны. И, в общем, его несут на носилках, и вообще не очень понятно, как он, выкарабкается или нет, и что это будет дальше. А дальше происходит только еще больше какого-то ужаса и нападения демонов на город, которое уже было озвучено, там убийства и так далее. Очень круто, я все хотел сказать, мы как-то уходим постоянно от этого. Мне очень понравилось, что Wrath of the Righteous кидает тебя сразу в пучину событий. То есть, к сожалению, ну, к моему личному сожалению, игроки бывают разные, любят они разное, но я довольно часто сталкиваюсь в таких RPG-проектах с тем, что история очень долго запрягает. Прям вот ты потихонечку, тебе рассказывают, так знаешь, по чайной ложечке, что это за королевство там, что это за мир такой. Fable. Здесь ты просто сразу оказываешься в гуще событий, происходит какой-то ад вокруг, и тебе нужно вливаться в это максимально так это стрессово, но это очень классно бодрит, это очень классно тебя встряхивает, и лично меня это очень сильно зацепило. То есть я... Поэтому мне интересно, что же там будет дальше. Я вот с нетерпением вчера поиграл часок, и сегодня еще вот полтора урвал попроходить подальше, побольше. Мне очень интересно, куда это все приведет. Но, как выяснилось, я даже еще примерно половину пролога не прошел. Думаю, что там меня ждет очень много всего.
Интересно. Внимательно читай всякие бумажки и письма, которые видишь, там много забавного.
Да, это правда. Я уже находил очень много отсылок. И вот, кстати, говоря об отсылках, у нас есть вопрос от наших зрителей. Если Pathfinder настолько тесно связан с D&D, есть ли какие-то связи или отсылки к Baldur's Gate?
Ну, скажем так... Возможно, в игре запрятаны какие-то пасхалочки, которые, возможно, вы знаете. Часть народ уже на Reddit нашел.
Супер, супер. То есть никаких, конечно, таких открытых и явных намеков нет, но пасхалки всегда...
Нет, пасхалки — это святое дело, они есть, естественно, там, народ с большим интересом их разыскивает сейчас.
Угу, великолепно. Кстати говоря, о выборе в игре, о возможностях, я лично был чертовски удивлен, когда, опять же, в первой сцене, когда ты там более-менее приходишь в себя, и у тебя есть, значит, главный квест, у тебя поразвлекаться на городском празднике. И там есть три, по-моему, варианта действия. Бросить дротик в мишень, посражаться с манекеном, там, показать свою удаль. И причем там тоже, в зависимости, я так понял, от твоих навыков, твоего персонажа, на это реагируют по-разному. То есть если у меня вот меткий палач, который этот ножик кинул четко в яблочко, и все там такие: «Воу!» Когда я пошел бить манекен, там эти деревенские мужики городские орали, типа: «Ой, ну кто так бьет?» И вот это все. То есть реагировали там персонажи даже какие-то второстепенные. Но там всего три задачи. Бросить дротик, ударить манекен и отведать местный напиток какой-то вкусный.
Пиво там или алкоголь.
Ну, какое-то, да-да-да. И я внезапно понял, что ты все три не можешь делать. То есть там вдруг... происходит
нападение демонов,
и я такой, значит, так, нож я кинул, манекен побил, а пиво мое где?
Это тебе припомнится в самую последнюю минуту игры.
Сделать ты можешь либо и два.
Когда выйдет бабка и скажет: «А, не пил мое пиво!» И поиграет с тобой ножиком.
Вот так.
Насколько большая команда у Wildcat Games? Потому что, ну, колоссальная проделана работа, да, нереальная работа над самим сюжетом, безумно красиво все. За 4 года, да? Ну, точнее, от выхода Kingmaker, да, понятное дело, что еще там все отмокли в ванны, доделали там DLC-шки и так далее, потом взялись за «Гнев праведников». Насколько огромная команда все это пилила? Насколько
начинала работу над игрой, по-моему, 35 человек. Вот сейчас, естественно, нас уже больше, вот достаточно сильно больше. Вот, но уже идут работы над следующими проектами, поэтому, ну и там и над DLC, над все остальное. Поэтому, ну, сложно сказать, сколько сейчас конкретно над Pathfinder занято, ну, наверное, человек 50-60.
Mm-hmm. И следующий проект уже анонсирован или пока да, это тайна?
Пока, ну, как бы он есть, есть даже, ну, как бы, мы напрямую об этом не говорили, но по вакансиям уже известно, что он относится к sci-fi.
Ага.
Больше, к сожалению, мы ничего пока сказать не можем.
Вероятно, все-таки нас ждет Starfinder, я надеюсь.
Starfinder!
Может быть, это будет и какая-то другая вселенная. Кстати, вот тоже вопрос от наших зрителей, от наших слушателей. Есть ли в планах у вас разработка какой-то игры по оригинальному сценарию?
Ну, вообще, очень хотелось бы когда-нибудь, потому что, ну, естественно, любой разработчик хочет...
Я вот тут уточнение для зрителей сделаю, потому что, несмотря на то, что Pathfinder — это вполне себе собравшаяся там вселенная и так далее, все-таки работа сценаристов была колоссальная.
Конечно.
То есть додумка до развития этого всего мира. Поэтому как бы здесь взято за основу core, центральное ядро, да, какой-то, ну, франшизы, да, вселенной. А додумали-то все наши думали-то. Наши превратили это все в хорошее что-то.
В общем-то, даже в принципе творческое переосмысление Adventure Pass, да, так, чтобы он лег на компьютерную игру, оно уже требует огромное количество усилий, и, ну, как я уже говорил, многое отличается. Там и персонажи многие новые какие-то, да, и старые персонажи как-то немножко по-другому могут быть поданы. Поэтому там работа просто колоссальная.
Сценарий для Wrath of Dracius списался абсолютно с нуля, да? Это не какой-то там модуль...
Нет, это тоже модуль, вот, но, ну, наш от него, ну, достаточно сильно отходит все-таки. То есть, безусловно, ну да, какая-то канва, естественно, осталась. Например, у нас другие мифики, чем в оригинале, да? То есть, ну, вот эти пути, они по-другому реализованы. У нас другие компаньоны есть новые, которых нету в оригинале, например.
Как говорится... Танк придумали британцы, но Т-34 собрали...
Ну, да, то есть в этом плане примерно так.
В чем заключается проблема найти абсолютно вот новую вселенную именно среди российских авторов?
Тут скорее даже не найти новую вселенную, а скорее придумать. Потому что...
Это коммерческие риски или это реально отсутствие идей? Ну, потому что, как бы, когда ты делаешь игру по Pathfinder, ну, по-любому она продастся. Даже если бы, ну, прости, господи.
Скажем так, для того, чтобы делать игры именно про свою какую-то вселенную, все-таки желательно накопить какой-то багаж, на котором, ну, студия будет жить, да, платить зарплаты, людям надо кушать, вот. Но, конечно, да, есть желание сделать что-то новое в будущем. Вот пока, к сожалению, ничего сказать на эту тему не смогу, потому что ничего из этого пока еще не реализовано. Вот. Но, скажем так, движение и желание такое есть, когда-нибудь сделать большую красивую игру по собственной вселенной, да, и...
Не, ну, само собой, это вообще ни разу не упрек, потому что, ну, работа проделана над компьютерной версией. Было бы стыдно и ужасно, если бы игра вышла плохой. И все бы сказали, ну, понятно, там русские разработчики взялись и все испортили. А здесь как бы наоборот, ну, как бы гордость переполняет. И, кстати, из-за King's Bounty. Как в свое время была огромная гордость за пятую часть Героев Магии и Меча, между прочим, так вот, поклон низкий основателям All Cap Games. И, ну, как бы есть надежда то, что, в принципе, русский разработчик это будет такое. Если ты хочешь сделать свое произведение хорошо, то отдай русским разрабам. И вот как раз благодаря All Cat Games и все остальные братья мы как раз к этому идем. Вот только что я буквально в эти выходные был слет аниматоров в Москве, организованный замечательными ребятами из Animation Club, нашими друзьями большими Гексона, где я увидел фантастических просто авторов российских. Ну, именно вот мастеров, не авторов, да, которые там... Авторы все мы, авторы. У нас у всех есть оригинальные сюжеты, всем их не можем воплотить нормально. А вот именно мастеровых, то есть ребята, которые делают трехмерную графику. Я когда увидел, сколько наших ребят работает над серьезными AAA-проектами, я был просто шокирован. И, ну, как бы, это только малая часть. А нас, вообще-то, как бы, наших-то соотечественников там руку приложили уже и к Зибли, и к Диснею, и к Близзарду, и так далее, и так далее.
Я бы отдельно еще на музыке остановился, потому что я считаю, что вот наши ребята из звука и музыки, в общем, они проделали просто огромную титаническую работу, и саундтрек, ну, ничуть не хуже каких-то крупных зарубежных тайтлов, и местами даже лучше.
А что за команда работала над саундтреком?
Собственно, может быть, вы знаете Сережу Гейбога, он делал саундтрек для «Бесконечного лета», может быть, знакомый. Он наш главный звукарь, вот там с ним еще, собственно, ребята работают. Потом Дмитрий Силантьев, главный композитор у нас, получается. Я просто боюсь наврать в именах, потому что я все-таки личных еще ребят не так хорошо знаю. Сейчас.
Нет, ну да, это, я так понимаю, что реально хороший шел отбор по композиторам. То есть, да, да, то есть обращались точечно, зная, что хотят.
Вот, да. И получилось, Дмитрий, надо сказать, да, очень внушительно. Прошу прощения, да, перебил.
Да, ничего. Угу. Вот. Но суть в том, что просто ребята прям... Ну, большие молодцы, потому что саундтрек, я, например, у себя гоняю просто во время работы на заднем фоне, и мне нравится это прям.
А как часто команда All Cat Games собиралась вечерком, там, может быть, в ближайшем пабе или у себя там в переговорной, и сами гоняли в Pathfinder?
Перед выходом игры мы всегда собираем практически всю студию, делим ее по командам, и практически все, кто работает над игрой, они... должны в этот модуль поиграть. Не то, что должны, но смысле, мы стараемся так сделать.
В настольный Pathfinder.
Настольный Pathfinder в модуль.
Чтобы, а задача какая стоит при этом? Чтобы понять, насколько сильно...
Задача войти в атмосферу Вселенной, в целом понять, чем она дышит, и, ну, исходя из этого, уже как-то и работу свою построить. То есть все нарративщики, все дизайнеры, там, музыканты, все они поиграли сначала в тот же модуль Wrath of the Righteous, да, и уже исходя из этого как-то строили свою дальнейшую работу.
А мастерами, кстати, кто выступал, интересно, при этом?
Тоже внутри студии у нас есть ребята, которые, ну, хорошо разбираются, которые хорошо умеют водить. Вот, они для коллег проводят.
Слушай, какая классная закрытая кухня получилась вообще в All Cat Games. То есть от начала до конца прям все внутри сварилось.
Это правда, да, очень здорово.
Кстати, все-таки, наверное, не стоит забывать огромное количество аутсорсеров, которые работали над игрой, да, потому что это и художники, и там вот часть музыки у нас на аутсорсе, и какие-то отдельные элементы, там и переводы у нас, например, на аутсорсе, актеры, опять же. Поэтому их забывать тоже не стоит, но, да, основная часть, она, конечно, внутри студии варится.
Кстати, вопрос, который, скорее всего, ответ на него очевиден, но, тем не менее, не задать его невозможно.
Русская озвучка.
Да.
Нет?
Русская озвучка.
Увы, это сложный вопрос. Просто нам приходит очень много гневных комментариев на эту тему, да, почему у вас в русской игре нет русской озвучки. Проблема в том, что, увы, озвучка — это очень дорогостоящий процесс, прям, ну, там десятки тысяч долларов в нем завязаны, а то и больше.
При этом
игра колоссальных размеров, то есть, ну, у нас даже на английском, там, дай бог, там процентов 15 озвучено, по-моему, или меньше. Вот. А как бы, ну, у нас банально просто нет бюджета на еще и русскую локализацию. То есть английский язык просто он международный, он выступает как универсальный язык, да, поэтому, ну, в игру на английском языке поиграет, ну, очевидно, больше людей, и, к сожалению, приходится делать, ну, чисто финансовый выбор. То есть нам тоже очень бы хотелось, чтобы наши персонажи звучали по-русски, тем более, что пишутся все диалоги изначально на русском, то есть там очень много чисто наших вот этих каких-то оборотов, вот фразочек таких, да, то есть они прям для русского уха очень были бы хороши, но, к сожалению, пока бюджет не позволяет.
А в текстовые составляющие, кстати, вот эти оригинальные диалоги, которые писались на русском, так и остались? Или произошла такая адаптация, что сначала они писались на русском, потом переводились на английский, и потом для озвучки и для западного релиза, а потом переводились обратно?
Нет, никакого двойного перевода, конечно, не было, то есть то, что писалось на русском, оно на русском, поэтому... В общем-то, когда играешь, это очень чувствуется, потому что когда ты играешь в перевод, ты чувствуешь некую выхолощенность, да, вот это, когда идет перевод, его переводят литературно, там, ну, даже дело, наверное, не в нормативной лексике, а просто в каких-то вот конструкциях, которые встречаются чисто на русском. Uh-huh. Вот. Ну, где еще вы найдете, например, там, дневник культиста, который жалуется, что жизнь его дерьмо, потому что, значит, заставляет кормить ручного варана там, главной какой-то злодейки, и убирать за ним дерьмо, ходить там всем прислуживать, вот, что он не так представлял свою службу Бафомета. Да? Вот, и вот таких вот моментов их в игре, на самом деле, очень много, и ну, вот, жалко, конечно, да, что не получается на русском это все еще и озвучить, но может быть, когда-нибудь, когда мы станем большие, сильные, богатые, в общем-то, у нас появится на это возможность.
Ну, а сейчас можно подождать, когда русские фанаты игры сами запилят озвучку, потом какое-то время на ней потянуть, потом уже.
Да, это, кстати, важный тоже, наверное, момент, который стоит упомянуть, что в Kingmaker моды прикручивались очень тяжело и с большим трудом, вот, а Wrath of the Righteous, он идет изначально с поддержкой модов, то есть сейчас пока Steam Workshop еще не включен, но он будет.
Отлично, отлично.
А редактор?
Ну, в каком-то виде он есть. Я, к сожалению, не сам не модмейкер, не расскажу подробности, но там прям выпускали даже инструкцию, как всем этим пользоваться, с всякими хинтами для модмейкеров. Короче, им станет гораздо, уже на самом деле стало легче и спокойней. Даже в бете уже люди делали моды.
Прекрасно. Прекрасно.
У нас остается маловато времени, поэтому...
Я хочу задать контрольный вопросик, еще один не очень относящийся к игре, и будем подытоживать. Я с Сергеем познакомился давным-давно по схожей, в общем-то, теме, по настольным играм. Я знаю, что Сергей сам занимался разработкой и занимается до сих пор разработкой настольных проектов, варгеймов. Есть ли, может быть, у Owlcat амбиции когда-нибудь попробовать себя и в таком в реальном гейминге, а не только в виртуальном? Ходят ли, может быть, какие-то об этом разговоры?
Сложно сказать. Наш фокус в данный момент все-таки на компьютерных играх. Вот. Но в целом люди все творческие, и настольные игры тоже, ну, большой любви в ходу, в принципе, в компании. То есть на корпоративах мы играем настольные игры, в ролевке, да. Поэтому, кто знает, возможно, какие-то будущие проекты, ну, как минимум, частично, возможно, будут залезать в эту область. Может быть, нет, не знаю. То есть прямых каких-то планов, наверное, пока нет.
Надо было... Прямых пока планов нет, но...
Ну, может, когда-то появится.
Я думаю, что надо было задать провокационный вопрос про гендерное распределение в студии, сколько женщин работает, сколько мужчин, но понял, что у нас слишком мало времени, чтобы я уходил в сторону Social Justice Warrior.
Мне кажется, что, кстати, можно завершить эфир пожеланием от Сергея к людям, которые хотят работать в индустрии. Какое-то пару слов о том, чем стоит обладать, какими навыками, кто будет востребован, например, как специалист в ближайшее время.
Вот, ну, основная сложность, наверное, вообще в попадании в эту индустрию в том, что у нас этому не учат. У нас нет полноценных институтов, которые готовят гейм-дизайнеров, например, да, там, или там, нарративных дизайнеров. То есть, ну, есть какие-то отдельные курсы, да, отдельные небольшие формирования, но, ну, вот, словно ты не можешь прийти в МГУ и сказать, я хочу выучиться на нарративного дизайнера, увы. Поэтому... В принципе, все зависит от того, как бы, насколько человек творческий, насколько он занимается чем-то похожим в своей обычной жизни. То есть, например, я перед тем, как попасть сюда комьюнити-менеджером, да, я много занимался аналогичными делами в собственных проектах. То есть я вел мероприятия, турниры, делал свои игры, проводил какие-то там кабинетки, проводил ролевки и так далее. Вот, естественно, все это в комплексе оно вот сыграло. Аналогично, если вы хотите, соответственно, попасть в геймдев, то создавайте, творите, показывайте то, что у вас получается, вращайтесь, наверное, в этом сообществе, вот, любите компьютерные игры, настольные игры, и если ваша любовь искренняя, она даст свои плоды.
Мне нравится этот универсальный совет, который я уже третий день слышу: вращайтесь. Как хотите где-то работать, вращайтесь.
Но, к сожалению, действительно так, потому что иных способов попасть в это достаточно все-таки закрытое сообщество не так много. Потому что попасть туда, не знаю, там, по стажировке, например, с института сложнее, значит.
Ну что ж, будем вращаться, друзья. Спасибо большое за сегодняшний эфир. В гостях у нас был Сергей Стажило-Алексеев, комьюнити-менеджер AllCat Games. Поздравляем их с релизом новой, успешной очень уже на рынке игры Pathfinder Wrath of the Righteous. С вами были ведущие вашей любимой передачи Geekzone Олеж Никитин, Алексей Зуйков. До встречи через неделю в 3 часа дня, понедельник, по Москве и на наших ресурсах в социальных сетях.
И не забудьте, пожалуйста, все посмотреть наше послесловие, которое выйдет через день после этого эфира. Всем большое спасибо и до встречи на просторах
Вселенной. Спасибо, пока.